В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Украина собрала масштабную крымскую платформу.
Перше на международному рівні.
Впервые на международном уровне Российская Федерация признана страной оккупантом. Чтобы описать саммит и подписанную декларацию, достаточно 4 слов. Вопрос Крыма не закрыт.
Президент против премьер-министра. Чем вызваны противоречия между Асланом Бжанья и Александром Анквап?
Какие подходы? Ну, расскажите мне, может, я что-то не понимаю.
Я не готов ответить.
Почему вы не готовы ответить на этот вопрос? А кто на этот вопрос готов ответить? Александр, кто готов на этот вопрос ответить?
В Чамчире обнаружена редкая археологическая находка.
Это свинцовый саркофаг раннего Средневековья, это 5-6 век, она была найдена на месте раскопанного храма.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» предупредило, что не согласится на продление срока вывода из страны американских и других иностранных войск сверх ранее объявленной крайней даты, то есть 31 августа. В Вашингтоне ранее, комментируя ситуацию с выводом сил НАТО, заявили, что хаотичная эвакуация тысяч людей, бегущих из Афганистана, может потребовать присутствия западных войск в стране и после установленного дедлайна. 23 августа в результате перестрелки в аэропорту Кабула между неизвестными вооруженными людьми, американскими и германскими военными, афганскими охранниками был убит афганец. Кто именно этот человек, не ясно. Трое местных ранены. Представители НАТО позднее сообщили, что ситуацию удалось взять под контроль. Афганистан через столичный аэропорт покидают десятки тысяч людей. Помимо вывозимых из страны сотрудников иностранных дипмиссий, многие афганцы боятся мести исламистов за сотрудничество с западными правительствами. Талибы разместили вблизи аэропорта свои силы. Они утверждают, что пытаются помочь обеспечить соблюдение порядка. За несколько дней хаоса, начиная с 15 августа, когда талибы заняли Кабул, к городскому аэропорту прибыли более 20 человек, в основном в результате стрельбы и давки. Президент США Джо Байден, говоря о кризисе и обстоятельствах, которыми сопровождается эвакуация людей, сказал, что его советник по безопасности обсуждают возможность оставить американских военных в Афганистане дольше, чем до конца августа. Представитель талибов Сухаил Шахин в интервью Sky News в понедельник подчеркнул, что дальнейшее присутствие иностранных солдат в Афганистане создаст атмосферу недоверия и спровоцирует реакцию. Это красная черта. Президент Байден анонсировал, что до 31 августа будут выведены все военные силы. То есть, если они продлят срок, это будет означать, что они продлят оккупацию, сказал Шахин. Какие возможные последствия могут ожидать западных союзников, Сухаил Шахин не уточнил. По информации Белого дома, с 14 августа США эвакуировали и помогли выехать из Афганистана примерно 37 тысячам человек. Безопасность кабульского аэропорта обеспечивают тысячи американских, британских солдат и военных из других западных стран-союзниц. Они стремятся в том числе не допустить новых случаев несанкционированного прохода людей на летное поле и обеспечить спокойный прием и отправку военных и гражданских самолетов, задействованных в процессе эвакуации. В то время как талибы пытаются закрепить власть и контроль над Афганистаном и Кабулом на севере страны, вызов им бросили останки афганской армии и местные формирования в провинции Панджшер. Противники исламистского движения в регионе, который давно известен как оплот антиталибских сил, объединились в Национальный фронт сопротивления. Талибы утверждают, что им удалось вернуть под свой контроль 3 района в провинции Баглан, которая граничит с Панджшером. Но местные источники сообщили радио «Свободный Афганистан», что бои и столкновения продолжаются в 2 из этих районов, которые бойцы сопротивления ранее объявили свободными от талибов.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Киеве 23 августа, накануне 30-летия независимости Украины, прошел первый международный форум «Крымская платформа», на котором украинские власти и представители десятков стран мира обсудили пути возвращения аннексированного Россией полуострова. Кроме Украины, в конференции приняли участие правительственные делегации 45 стран США, всех членов ЕС, Великобритании, Грузии, Молдавии, Турции, Северной Македонии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Канады. Россия выражала протест против проведения саммита. В Москве мероприятие называют шабашом и грозят его участникам последствиями. Незадолго до его начала российские власти ввели персональные санкции против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря СНБО Алексея Данилова. По итогам саммита участвовавшие в нем страны приняли совместную декларацию о действиях для прекращения аннексии. Они обязались рассмотреть дальнейшее ужесточение санкций в отношении России. Государства-участники гарантировали, что это только начало их сотрудничества для возвращения полуострова Украине. Они также пригласили Россию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский в заключительном слове выразил надежду, что Россия также поставит свою подпись под декларацией.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Киеве сегодня прошел саммит Крымской платформы, который в мировых СМИ называют самым масштабным международным событием, когда-либо проходившим в Украине. В столицу страны прибыли делегации из более чем 40 государств и международных организаций. Грузию представляет премьер-министр Иракли Грибашвили. В какой ситуации проходил саммит, который в Киеве и Тбилиси считают одним из столпов, на которых будет строиться политика возвращения оккупированных территорий, а в Москве окрестили русофобским шабашом, наблюдал Владимир Унанянц.
Участники первого саммита Крымской платформы, прошедшего сегодня в Киеве, осуждают действия России в отношении полуострова и его жителей. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи, в которой приняли участие 9 президентов, 4 премьер-министра, 14 глав МИД, а также высокопоставленные представители и послы государств-участников форума. В тексте декларации, в частности, отмечается.
Участники международной Крымской платформы решили рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы и согласно соответствующим процедурам, когда это необходимо и если действия России того требуют.
Крымская платформа обвинила Москву в нарушениях и ограничении прав человека, милитаризации полуострова, изменении демографической инфраструктуры Крыма, а также в препятствовании свободе судоходства в Азовском и Черном морях. Кроме того, в документе указано требование Кремлю обеспечить представителям миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине полный и беспрепятственный доступ в Крым. Принявший участие в форуме премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили в своем выступлении напомнил присутствующим, что крымский вопрос – следствие отсутствия серьезной международной реакции на российскую агрессию в Грузии в 2008 году.
13 лет назад Российская Федерация начала крупномасштабное военное наступление на Грузию, в результате чего были убиты сотни мирных жителей и военнослужащих. Сожжены и разрушены десятки грузинских деревень. Это вызвало новую волну этнических чисток и изгнание сотен тысяч этнических грузин. Россия оккупирует 2 грузинских региона, и этот факт пошатнул региональную и евроатлантическую безопасность, а также весь международный правопорядок. Позднее, в 2014 году, Украину постигла та же участь. Мы были свидетелями сознательной политики России по срыву мирных процессов, дестабилизации безопасности на местах. Неразрешенный конфликт рисует мрачную картину для стран региона и подрывает всю европейскую и евроатлантическую безопасность. В совместных усилиях с нашими партнерами мы должны занять более жесткую позицию в отношении незаконной оккупации и ползучей аннексии. Без разрешения конфликтов в регионе Западу неизбежно придется иметь дело с растущими источниками дестабилизации.
заявил Гарибашвили. При этом премьер-министр выразил надежду, что Крымская платформа станет важным форумом, который получит поддержку международных партнеров, и в конце концов совместными усилиями и стратегическим подходом Черноморский регион будет превращен в регион возможностей, где процветает экономика. Правда, президент Украины Владимир Зеленский оптимизма грузинского премьера, судя по всему, не разделяет. Накануне саммита, встречаясь с канцлером Германии Ангелой Меркель, он дал понять, Киеву не нравится заигрывание Европы с Россией, когда экономические приоритеты ставятся во главу угла в ущерб региональной и общеевропейской безопасности. Говоря о проекте газопровода «Северный поток-2», на реализации которого Берлин в итоге сумел настоять, Зеленский был довольно жесток.
Я вважаю, что это оружие.
Я считаю, что это оружие. Я считаю, что неправильно не замечать, что это опасное оружие не только для Украины, но и для всей Европы. Мы обсуждали с канцлером вопрос о продлении срока контракта на транзит газа по территории Украины после 2024 года. Я думаю, что пока эти вещи носят слишком общий характер. Кто дает Украине твердые гарантии?
И кто дает конкретные гарантии Украине?
Гарантии Украине, естественно, никто не дал. Более того, днем ранее, встречаясь с Ангелой Меркель, российский президент Владимир Путин довольно четко отметил, участие Украины в транзите российского газа в Европу зависит исключительно от желания и возможности этой самой Европы заключать газовые контракты с Москвой.
Хочу подчеркнуть, мы готовы после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины. Но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. А для этого мы должны получить ответ, в том числе от наших европейских партнеров, сколько же они у нас готовы закупать. Но это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе. А с учетом зеленой повестки, которая сейчас, по сути, уже осуществляется в Европе, у нас стоит вопрос, будут ли у нас вообще закупать газ? И сколько?
То, что Ангела Меркель, получив из рук Зеленского орден свободы, предпочла не оставаться ни на саммит Крымской платформы, ни на празднование 30-летия независимости Украины, многие в Киеве сочли доказательством того, что Берлин как раз будет покупать российский газ. Но фрау Меркель и без участия в вышеуказанных мероприятиях четко дала понять Владимиру Путину, аннексия Крыма – это нарушение территориальной целостности Украины.
Я считаю аннексию Крыма противоречащей международному праву. И вся Германия тоже так считает. Эта позиция нисколько не изменилась.
Россия же считает вопрос статуса Крыма закрытым и отказывается обсуждать его в каком бы то ни было формате. Глава МИД России Сергей Лавров назвал форум русофобским шабашем, а буквально накануне старта Крымской платформы официальный представитель российского МИДа Мария Захарова вновь повторила основной нарратив Москвы.
Украинским коллегам давно пора осознать, что Республика Крым и город Севастополь являются субъектами Российской Федерации. Этот вопрос был окончательно решен в 2014 году самими крымчанами на референдуме в соответствии с правом нации на самоопределение, которое закреплено в документах Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и самом украинском законодательстве. Это решение, принятое после государственного переворота в Киеве, позволило крымчанам избежать дискриминации со стороны украинских властей. Сегодня их права гарантируются Конституцией Российской Федерации.
Изначально Крымскую платформу планировали запустить в мае нынешнего года, приурочив годовщине депортации крымских татар в 1944 году. Но в итоге пандемия коронавируса не позволила уложиться в сроки, и открытие решили перенести на август, совместив с еще одной знаменательной датой – 30-летием независимости Украины. Крымскую платформу ее авторы называют консультативно-коммуникационным механизмом. Согласно задумке, она должна действовать как целый комплекс мероприятий на различных уровнях, которые будут объединены целями, прописанными в Крымской декларации. Основной из них будет давление на Россию посредством международных санкций. В Москве не замедлили с ответом.
Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное, как к антироссийскому мероприятию.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается грузинского участия, то миссию премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Крымской платформе многие наблюдатели считают провальной. Хоть глава грузинского государства и получил из рук президента Украины орден за заслуги первой степени, заслужить упоминание Грузии в итоговой декларации Крымской платформы он не сумел или не имел такой цели. В любом случае, критики грузинской мечты получили еще один аргумент. Пока Киев пытается привлечь как можно больше внимания международного сообщества к проблемам своей территориальной целостности, Тбилиси предпочитает играть роль статиста. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Пятничное рабочее совещание президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани с членами правительства вызвало в абхазской экспертной среде обсуждение противоречий, которые есть между президентом и главой Кабмина Александром Анквабом. В беседе с нашим сухумским корреспондентом Виталием Шария абхазский эксперт Тенгиз Джопуа предположил, что обострение связано с тем, что у президента и премьера есть свои кандидаты в депутаты на грядущих парламентских выборах.
В пятницу 20 августа президент Абхазии Аслан Бжани провел рабочее совещание, на котором обсуждались эпидемиологическая обстановка в Абхазии, состояние энергосистемы, борьба с незаконной добычей криптовалюты и ликвидация ущерба, нанесенного стихийными бедствиями. На эти рабочие совещания приглашается очень ограниченное число СМИ, в которое «Эхо Кавказа», к сожалению, не входит. Но мы все же решили вернуться к данному совещанию с помощью репортажа абхазского телевидения, поскольку на нем поднимались самые животрепещущие сегодня для абхазского общества проблемы. Весьма нелицеприятный разговор состоялся, когда президент заговорил о своем поручении подготовить проект договоров с инвесторами по реабилитации перепадных ГЭС Ингурского каскада.
Перепадные станции несколько десятилетий не отремонтированы. Это актив, которым мы не пользуемся. Одно предложение со стороны компании, оно может устроить, может не устроить. У правительства должно быть свое видение, что с этим добром делать. Если с этой компанией договорились, это одна история. Если с этой компанией не договорились, это не означает, что мы должны сидеть и ничего не делать. Нам необходимо запустить этот механизм.
Замминистра экономики Тимурас Миквабе доложил.
По предварительным оценкам, сумма, в которую обходилось восстановление, оказалась значительно выше, нежели, допустим, строительство в другом месте. Просто впоследствии также прорабатывался вопрос возможности строительства малых ГЭС на других реках. И, естественно, учитывая, что у нас реки все горные, бурные, и поток приносит много породы и ПГС, оказалось, что с выбором реки тоже значительные проблемы. На текущий момент проекта контракта с потенциальным инвестором у Министерства экономики нет.
Меня очень сильно удивляет то, что вы сказали. Мы не видим целесообразности восстановления. А мы о том, что имеем дефицит электроэнергии, вы про это слышали? Вы это знаете, да? Каким образом правительство намеревается этот дефицит покрыть, если не будут созданы дополнительные генерирующие мощности? Какие есть подходы? Ну, расскажите мне, может, я что-то не понимаю?
Я не готов ответить на этот вопрос.
Почему вы не готовы ответить на этот вопрос? А кто на этот вопрос готов ответить? Александр Владимирович, кто готов на этот вопрос ответить?
Я думаю, формулировка, сделанная заместителем министра, немного поспешная, то, что нет целесообразности. Речь, видимо, не об этом идет. Соответствующие материалы прорабатываются в Минэкономике, есть в Черноморэнерго. Они просто не завершены еще.
Значит, то, что я вам скажу, уважаемые коллеги, вы в октябре подготовите все для подписания инвестиционного контракта. Есть предложение компании «Чистая энергия». Если это вас не устраивает, если вы считаете, что вы можете привлечь инвестора на более выгодных условиях, пожалуйста, находите инвестора на более выгодных условиях. Если нет, пойдете по этому пути. Если вы этого не сделаете, я с вами работать не собираюсь и не буду.
Докладывая о борьбе с COVID-19, министр здравоохранения Эдуард Будба, в частности, сообщил, что по поручению президента Министерства здравоохранения несколько дней назад связалась с представителями ООО «Форсайт Медикап», фирмы, где движением бизнес-сообщества Абхазии «Мы вместе» был куплен компьютерный томограф, работавший затем в Гудаутском ковидном госпитале. По итогам переговоров компания прислала Минздраву коммерческое предложение, где говорится, что она в кратчайшие сроки готова восстановить работоспособность компьютерного томографа и принять его на годовое техническое обслуживание с гарантийным обязательством. Премьер-министр Александр Анквап отметил, что подтверждает свою позицию о необходимости приобретения нового аппарата компьютерной томографии. При этом он отметил, что на заседании координационного штаба по противодействию коронавирусной инфекции не высказывал претензий в адрес абхазских предпринимателей, оплативших приобретение аппарата.
Ведь речь идет не о наших меценатах. Их никто не обижал, их никто не оскорблял. Речь идет о том, что не бывает рабочего компьютера за 14 миллионов рублей, который не будет выходить из строя. Об этом речь вел Анквап Александр Золотинский.
Президент Аслан Джани выразил благодарность благотворителям за помощь в сложный период. Он поручил Министерству здравоохранения в экстренном порядке заключить контракт на приобретение необходимых деталей для ремонта и запуска работы томографа. В абхазском обществе не могли не обратить внимания, и это нашло отражение в соцсетях, на проявившиеся на этом совещании определенные расхождения во мнениях между президентом с его администрацией и правительством. Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось за комментарием к абхазскому общественному деятелю и блогеру Тенгизу Джопо.
Без противоречий быть не может. И сейчас выборы надвигаются. Основные противоречия, наверное, связаны с кандидатурами депутатами. Я думаю, что у группы Анклава и Анклава самого есть собственный список кандидатов в депутаты. У администрации президента Иоанн Сахари свой список. Идет согласование, там, возможно, кто-то не согласен с другим. В принципе, очень сложные отношения между правительством и администрацией президента, они были всегда с момента начала их работы. Сейчас совсем до откровенного конфликта не доходило, но...
Что касается его мнения относительно Гудаутского КТ, Джопо сказал...
Мне кажется, что сейчас наши финансовые возможности не такие, что можно было себе позволить пойти купить новый, но хотя бы отремонтировать то, что мы имеем, там меньше затрат будет. Но в будущем то, что нам необходимо еще КТ, и, по крайней мере, несколько в наших больницах, это однозначно. В текущей ситуации, когда вот сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране, расходы пенсии не выплачены мне как и на покупку нового оборудования, когда можно отремонтировать старый. Мне сложно говорить на эту тему, потому что я не разбираюсь вообще в этом оборудовании, не понимаю, в каком оно действительно состоит.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Наш постоянный сухумский комментатор Изида Чайни анализирует перепалку на заседании у президента, а также указывает на то, что ни президент, ни его партия Амсахара не стали выступать в поддержку Александра Анкваба, отставки которого требует вся оппозиция.
На повестке дня отставка премьер-министра. В Абхазии экономический, энергетический кризис, пандемия, серьезные проблемы с элементарными условиями жизни, водой и светом, выплатой зарплаты, социальных пособий. Громкие преступления, периодически сотрясающие страну, остаются нерасследованными. Правоохранительные и судебные органы демонстрируют свою зависимость от криминала, а у власти полностью отсутствует кое-либо представление о путях выхода из кризиса. Более того, можно с уверенностью говорить, что существенная часть проблем создана или усугублена действиями нынешней власти. Без сомнения, часть ответственности за разрушение страны лежит на премьере, и Анкваба есть за что уволить. За время своего второго премьерства он совершил ряд действий, каждое из которых во многих странах стало бы поводом для расследования, возбуждения уголовных дел и отставки безо всяких требований со стороны общественных организаций и оппозиции. Я повторю некоторые из них. Манипуляции с российскими пенсиями, которые выплачиваются с большой задержкой, отмена абхазских пенсионных банковских карточек, невыплата пособий медикам в ковид-учреждениях, поднятие цен на ГСМ, газ, электричество в условиях падения доходов населения и пандемии, разрешение на деятельность по добыче криптовалюты в условиях жесточайшего энергетического кризиса, последствием которой стало разрушение системы энергоснабжения, а затем борьба с майнингом, на которую расходуются человеческие и финансовые ресурсы, создание условий для распространения пандемии, отсутствие вакцины, рост внешнего долга страны и так далее. Все эти действия Кабмина настолько нелогичны, что приходит в голову вопрос. Это целенаправленный курс на разрушение страны? Отвечать на него никто не собирается. Информационная закрытость власти сегодня необычайно высока. Большой любитель промывания мозгов Александр Анкваб за время своего второго премьерства ни разу не вышел в народ, не дал ни одной пресс-конференции, не расщедрился ни на одно интервью, даже карманным СМИ. Долгое время не проводил заседаний правительства под предлогом пандемии. Все это правда и повод для отставки, в которую должен был отправить правительство президент при условии, что курс правительства не получил одобрения главы государства. Однако детонатором требования об отставке премьера стали не перечисленные проблемы, а сам анклав, на пустом месте создавший конфликт с абхазскими предпринимателями и московской диаспорой. Ситуация была столь странной, что я готова предположить, анклав провоцирует оппозицию на характерный ритуал, который обычно предшествует отставке президента. Но есть обстоятельства, которые не вписываются в стратегию «свалить пока не поздно». Поэтому я соглашусь с теми, кто считает, что премьер попытался старым кондовым способом отвлечь внимание общественности от провала в области здравоохранения в период пандемии и переложить ответственность на людей, не входящих в перечень его подчиненных. Такое случается с нашими чиновниками. Они иногда путаются во времени и пространстве и по-обкомовски отчитывают за свои промахи ту оппозицию, то журналистов. Вот и анклава, длительное время не покидающего кабинет премьера, видимо, черт попутал. Но бизнесмены – это не журналисты и даже не чиновники. Они ответили и не только заявлением. Но прежде чем продолжить, надо пояснить, что фигура премьер-министра в абхазской системе власти весьма символичная. Премьер не принимает самостоятельных решений, не формирует кабинет министров и все свои действия согласует с президентом, который является главой исполнительной власти. Смысл существования должности премьера в том, что он позволяет главе государства продлить свое существование во власти, перекидывая ответственность за свои действия на главу кабинета министров. Эта схема работает по умолчанию, и премьер обычно уходит по собственному желанию на фоне требований оппозиции. Но все знают, что президент услышал народ. И это, видимо, греет душу настолько, что общественность делает паузу до следующего премьера. Нынче с требованием об отставке премьер-министра выступили весьма разные оппозиционные организации – Айтгылара, ветераны войны АРО, партии ФНА и АПСНЫ. АНД заявила о необходимости ликвидировать должность премьер-министра. Но во всех этих стандартных для абхазской политики действиях усматривается и нечто новое. Власть в лице президента и его соратников на сей раз за премьера не вступилась. Промолчала и пропрезидентская партия Анцахара, не встал на защиту анклава и сам глава государства. И тут вспомнилось, что не так давно, 30 июня, президент отозвал с рассмотрения на заседании правительства вопрос о продлении лицензии нефтяной компании «АПСНЫ ОИЛ», которая имеет отношение премьер-министр, на право разведки и добычи углеводородного сырья на территории Ачимчирского, Ткварчальского и Галского районов, а также в акватории Черного моря. Более того, на последнем совещании 20 августа президент дал понять, что готов отправить анклава в отставку, если последний будет затягивать с вопросом, связанным с инвестициями какой-то частной российской компании в энергетику. Общественности об этом ничего не известно. А теперь я процитирую. Если вас это не устраивает, если вы считаете, что можете привлечь инвестора на более выгодных условиях, пожалуйста, находите инвестора на более выгодных условиях. Если нет, то пойдите по этому пути. Если вы этого не сделаете, то я с вами работать не буду и не собираюсь, сказал Бжания, обращаясь к премьер-министру анклав. Это не просочившаяся в СМИ фраза. Совещание было закрытым, и появление этой цитаты в новостях свидетельствует о том, что президент не просто готов отдать фигуру премьера на съедение в обмен на продление срока своего пребывания во власти, но и сам заинтересован в отставке премьера. Очевидно, что президент и премьер не поделили принадлежащий народу ресурс и не сошлись в вопросах, связанных с инвесторами. И я не вижу между ними никакой разницы, так как курс у них один – страна на распродажу. Поэтому требование об отставке премьер-министра – это сизифов труд абхазской оппозиции. От перемены премьера не сменится курс президента. К тому же отстраненные бунтарским путем чиновники, как показала многолетняя практика, возвращаются на круги своя вот уже 50 лет и успешно пользуются недочетами абхазского законодательства. Я позволю себе процитировать общественного деятеля Зураба Ачба, который 20 назад предупреждал общественность, что главная опасность самодержавных президентских полномочий таится в будущем. Если к власти удастся прорваться властолюбивому и корыстолюбивому уроду, он сможет, не выходя за рамки очерченных полномочий, сколь угодно злоупотреблять властью, эксплуатируя и грабя народ. Никакой законной управы на него при этом не найдется. Сейчас ситуация тупиковая. Система правосудия разрушена, парламента нет, так что принять решение соглашение об ответственности исполнительной власти остановить геноцид народа и очертить круг полномочий чиновников, исходя из интересов страны, можно только всем вместе. И народный сход в сегодняшней ситуации – это единственный способ избежать народного бунта и не потерять страну. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
В Грузии не планируется объявление локдауна, но рассматривается вопрос введения дополнительных ограничений, которые не скажутся губительно на экономике страны. Об этом журналистам сегодня заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Пааты Имнадзе. Комментируя сложное эпидположение в стране и возросшую смертность, специалист сказал, что из каждой тысячи человек, которые заболеют коронавирусом, умрут 10-13 человек. Вирусолог сегодня побывал в регионе Кахетия и заявил, что там ожидается осложнение эпидположения, так как процент вакцинации в регионе низкий, между тем грядет сезон сбора винограда и сопровождающих его застолий и свадеб. Я прошу кахетинцев проявить характерную для них степенность и благоразумие, перенести большие застолья, свадьбы и поминки. Сейчас не время для этого. Пусть хорошо проведут тортвели, и потом, может быть, положение у нас будет получше, отметил Имнадзе. Эпидемиологи говорят о сравнительной стабилизации положения в Тбилиси и Аджаре, однако ждут возрастающей волны коронавируса в регионах из-за низких темпов вакцинации. Грузия переживает четвертую волну распространения коронавируса, которая по негативным показателям уже превысила все предыдущие эпидкризисы. За последние сутки было выявлено 2354 новых случая инфекции, скончались 60 человек. За 22 дня августа в Грузии от коронавируса скончались почти 1000 человек, сообщают новости Грузия. Создание Крымской платформы дает возможность поговорить об ужасных вещах, совершенных против нашего народа оккупационными силами, заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на саммите Крымской платформы. По словам Гарибашвили, неурегулированные конфликты создают мрачную картину для стран региона и подрывают всю европейскую и евроатлантическую безопасность. 13 лет назад Россия оккупировала два неотделимых региона Грузии. Этот шаг потряс всю европейскую безопасность и международный порядок, основанный на законах. Позже, в 2014 году, Украину постигла та же участь. Мы стали свидетелями сознательной политики России по срыву мирных процессов, дестабилизации безопасности на местах и усугублению бремени людей, пострадавших от конфликта. Все это происходит при нивелировании международных обязательств, в частности, соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутого сторонами при посредничестве ЕС. По словам Гарибашвили, без урегулирования конфликтов в регионе Западу неизбежно придется иметь дело с растущими источниками дестабилизации.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На фоне тяжелой эпидемиологической ситуации грузинские власти рассмотрят возможность введения дополнительных ограничений. В больничном секторе свободных мест практически не осталось. В столице обустроен еще один полевой госпиталь. Аналогичное пространство планируется организовать и в других регионах страны. Смертность тем временем остается высокой. Подробнее о том, какова ковид-ситуация в Грузии, расскажет Анастасия Славенская.
Вчерашние сутки еще для 60 человек в Грузии оказались последними. В больнице Рухи умерла 22-летняя женщина, которая была доставлена туда около месяца назад из Гальского района. По словам директора больницы Давида Шоня, состояние молодой женщины изначально было тяжелым.
Пациентка была переведена с оккупированной территории. У нее были хронические заболевания. Она была ковид-инфицирована и в течение месяца лечилась у нас в реанимационном отделении. Положение было с самого начала тяжелым.
Сказал директор больницы в Рухе. По его словам, в их медучреждении проходят лечение около 20 пациентов из Абхазии. Из каждой 1000 человек, которые заболевают, умирать будут от 10 до 13 человек, сказал замглавы Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе. Соответственно, по его словам, даже когда пиковая фаза эпидемии будет пройдена, следует ожидать, что высокий показатель летальности сохранится. От развития серьезных осложнений и летальных исходов может защитить вакцина. Впрочем, 100% гарантии, сказал Имнадзе, не может дать ничего в мире. По его информации, в настоящее время специалисты изучают случаи смерти дважды вакцинированных граждан. Каким именно препаратом они были привиты, не разглашается, так как эта информация относится к их персональным данным. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, подобные факты прискорбны, впрочем, их следует рассматривать как исключение. В мире фиксируются такие случаи, и подобное было зафиксировано и в Грузии, но это не должно вызывать панику, поскольку это 0,01%. В основном вакцина защищает от летальности. Случаев. У таких пациентов развились повреждения органов, несовместимые с жизнью, вызванные их хроническими заболеваниями, сказала министр. Тем временем коечный фонд больничного сектора заполнен почти под завязку. Полевые госпитали планируется развернуть не только в Тбилиси, но и в крупных городах страны. В столице же было обустроено еще одно, уже третье пространство по типу полевого госпиталя на улице Кавторадзе. Там может быть размещено до 200 пациентов.
В настоящее время лечение здесь проходят 20 пациентов. По большей части это люди в возрасте старше 70 лет на кислороде. В ближайшее время мы постараемся увеличить коечный фонд до 200 коек.
Сказал управляющий полевым госпиталем Мераб Чековани. Ряд специалистов по вопросам здравоохранения выступают с рекомендацией объявления локдауна продолжительностью в несколько недель. Известно, что вопрос введения дополнительных ограничений завтра в ходе заседания должен рассмотреть Межведомственный координационный совет. Ограничение мобильности прямо связано со стабилизацией, то есть уменьшением новых случаев. Те ограничения, которые действуют сегодня, конечно, помогают достичь этой стабилизации. Мы посмотрим, как будет справляться с нагрузкой госпитальный сектор. И, разумеется, завтра будет заседание совета, и мы еще обсудим это. Сказала заместитель министра здравоохранения Тамара Габуния. В Национальном центре по контролю над заболеваниями говорят, что объявление полного локдауна не планируется. По словам Паата Имнадзе, речь пойдет об ужесточении действующих ограничений и введении таких правил, которые не ударят по экономике страны. На вопрос, подразумевается ли под этим объявление комендантского часа, Имнадзе сказал, что решение будет принято советом на основании консенсуса. Цифры дня. За минувшие сутки в стране выявили 2354 новых случая ковида. Для сравнения, в прошлый понедельник было зафиксировано 2676 случаев. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Амазад, хасос, засхан, хасос, амазад.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжаются споры вокруг обязательной прививки для людей некоторых профессий, например, педагогов, врачей, поваров, водителей общественного транспорта. Пользователи социальных сетей рассказывают корреспонденту «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе о том, как они относятся к этой теме.
Как вы относитесь к теме обязательной вакцинации?
Как мы видим, статистика у нас неутешительная. Каждый день погибает больше 50 человек. Очень жаль, что это не понимают именно те люди, которые ответственны за наше обучение, образование и лечение. Я против чего-либо принудительного, но власти должны сделать все, чтобы донести до людей больше информации. К сожалению, сейчас в нашей стране основной источник информации — это соцсети. И многие педагоги и врачи ограничиваются полученной там непроверенной информацией. И поэтому они против вакцины.
В первую очередь, все должны понимать, что обязательная и принудительная вакцинация – это разные вещи. Принудить мы никого ни к чему не сможем, это было бы неправильно. И я всегда так буду считать. Но я считаю, это можно заменить пропагандой, большим количеством социальной рекламы и поощрительных мероприятий для вакцинированных, чтобы для тех, кто выступает против процесса вакцинации, эта тема стала более актуальной. Что касается антиваксеров, я всегда понимал этих людей. Это их дело и выбор, но не в условиях пандемии, особенно когда ты врач. Говорить о нежелании прививаться сейчас – это дезертирство.
Я так считаю, да, прививаться необходимо. Вы же видите, что сейчас происходит в стране. Особенно это касается педагогов, врачей и водителей общественного транспорта. Но поймите, чтобы люди не боялись этого, им нужно объяснить, как действует эта вакцина и чего от нее ожидать. А этого наши власти не делают. Нас должны убедить в том, что это поможет ситуации.
Я считаю, что вакцинация от коронавируса обязательно не должна быть. Но для определенной категории людей, таких как врачей, учителей, она все-таки должна быть, ну если не обязательной, то хотя бы вынужденной, скажем так. То есть государство должно вынуждать таких людей делать вакцинацию. К примеру, врач не сможет принять пациента, если он не будет вакцинированным. Или же, если учителя не вакцинированы, то, соответственно, их школа не сможет начать занятия.
Сделать вакцину должны все, но, конечно, не путем принуждения. Можно предоставлять больше информации касательно того, зачем нам нужна вакцина и чем она может нам помочь, начать более масштабную информационную кампанию. Думаю, поэтапно все вакцинируются, но те люди, которые работают с детьми в детских садах, в школах и университетах, в медучреждениях, должны с большей ответственностью подойти к этому вопросу. Побыстрее делайте прививку, чтобы ни вы, ни члены ваших семей, неизвестные вам люди не оказались в опасности.
Вакцинация должна быть обязательной, но не в виде ультиматума. Как, допустим, если не хочешь вакцинироваться, то нужно обязательно увольнять человека. Человек может себе не сделать или не может себе позволить вакцину в том случае, если, допустим, у него какие-нибудь аллергии или если он тяжело болен. Так что в таком случае нужно учитывать все эти нюансы.
Да, я считаю, что вакцинация должна быть обязательной, но только для тех, кто работает в медицинской сфере или в туристическом секторе, например. Но, конечно, я не призываю к насилию. Просто должно быть так. Хочешь получать зарплату, тебе нужно пройти вакцинацию. Если нет, то ищи новую работу, где не требуется прививка.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В ковид-госпитале в Цхинвале проходит лечение 49 пациентов, а количество выздоровевших, по официальным данным, превышает число госпитализированных. Позволяет ли это говорить о стабилизации ситуации, выяснял Мурат Гукимухов.
По информации главного инфекциониста республики Элеоноры Джоевой, в инфекционном корпусе медцентра республики проходит лечение 49 пациентов с коронавирусной инфекцией. В палате интенсивной терапии находится 3 человека. За прошедшие сутки в медцентр госпитализирован 1 пациент, выписаны 2. Еще 318 человек с диагнозом COVID-19 лечится на дому под наблюдением врачей. На фоне сложной эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, Грузии, Абхазии, Южная Осетия выглядит как островок благополучия. За все время второй волны количество пациентов в ковид-госпитале не превышало 90 человек. А число ежедневных госпитализаций – 9. Многие за пределами Южной Осетии с недоверием относятся к статистике погибших от коронавирусной инфекции. Всего 5 человек, из которых двое были старше 80 лет. И один скончавшийся с ослабленным здоровьем после изнурительного лечения от онкологической болезни. Но в принципе эту статистику считают объективной или почти объективной местные журналисты, кто следит за пандемией. И врачи в приватных беседах тоже говорят о том, что не видят каких-то замалчиваний, как это было, например, на Северном Кавказе в первую и вторую волну пандемии. В интервью «Эхо Кавказа» заведующий реанимацией в Красной Зоне, вице-спикер парламента Александр Плиев, поделился своими наблюдениями, рассказал, как эта ситуация представляется ему с точки зрения практикующего врача. Такую умеренную эпидемиологическую ситуацию Александр Плиев связывает с тем, что самые тяжелые штаммы альфа и дельта в Южной Осетии еще не добрались. При этом Александр Плиев подчеркивает, в республике нет лабораторного оборудования, позволяющего различать штаммы вируса. Поэтому утверждать этого он не может, но такое впечатление складывается из того, что клиническая картина болезни не изменилась или почти не изменилась с начала первой волны. В интервью «Эхо Кавказа» Александр Плиев назвал и другие обстоятельства, по его мнению, способствующие стабилизации эпидситуации в республике.
В принципе, врачи ловчились уже по лечению, как бы определили основной круг лекарственных препаратов, которые назначают больные. И уже определенный появился протокол лечения, так сказать, по опыту. Психологически люди более подготовлены, не паникуют, вот такой страшной паники нету. Как-то уже смирились с тем, что есть заболевание, это остается с нами. Психологическая составляющая, поэтому заболевание очень высоко стоит на самом деле.
Ну и, наверное, какой-то коллективный иммунитет уже появился. Все-таки многие переболели.
Может быть, популяционный иммунитет у нас есть. Ну, у нас население маленькое, оно быстро переболело. Я думаю, около 70% уже переболело. Как-никак, какой-то иммунитет есть.
Официально переболело около 5000 человек. Но фактически, считает Александр Плиев, более 70% населения. И те, кто лечился сам, и те, кто переболел официально, приобрели опыт относительно течения болезни. Они уже знают, что бессмысленно бежать на компьютерную томографию на второй-третий день после первых симптомов. Знают, что нельзя расслабляться после первых признаков облегчения через неделю и так далее. Это тоже важный опыт, считает Александр Плиев. Что касается вакцинации, то она заглохла. На результате около 900 привившихся, говорит Александр Плиев.
Почти 900, но я как вижу, вот эта кампания резко спала у нас. Почему-то все равно ковид-диссиденты побеждают. Внушают народу, что прививаться не надо.
Как по-вашему, чего ждать? Как пойдет дальше?
Плеск еще будет, я думаю, в сентябре-октябре. Но не такой, как был в прошлом году, а вот все равно определенные подъемы будут количество заболевших.
Еще один пункт, на который указывают местные журналисты, как на позитивный фактор, способствующий стабилизации эпидемиологической ситуации, это назначение министра здравоохранения Сослана Наньева. Коллеги стучат по дереву и говорят, что это одно из немногих удачных кадровых решений президента Бибилова. Сослан Наньев оказался хорошим менеджером. При нем качественно изменилось снабжение больниц. Больше нет дефицита препаратов и расходных материалов. В том числе и потому, что он перекрыл утечку препаратов в аптечную сеть. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Наш блогер Тенгиз Аблоти открыл для себя Бишкек и много чему удивился. Чему именно, он рассказывает в сегодняшнем «Взгляде из Тбилиси».
Как известно, в Ютубе можно найти много чего интересного. Ну, например, попутешествовать по любому городу мира. Вписывайте в поисковик название, приписывайте «драйвинг», и вам открывается видео не туристических клипов или имиджевой рекламы, а самое, что ни есть, обычные районы. Вряд ли где-нибудь в другом месте вы увидите блочно-панельные районы Рима или трущобы Гонконга, если только сами не поленитесь забраться туда, находясь в этих городах. Это отличное развлечение для любого, у кого в доме много народу, особенно маленьких детей. детей и полноценно смотреть что-либо невозможно, пока все не заснут. Недавно, во время очередной прогулки по городам и весям планеты Земля, я вдруг наткнулся на очень заинтересовавшее меня видео. Это был советский город, в котором не было особых шедевров архитектуры, но все было довольно аккуратно. Нормальные дороги, тротуары, инфраструктура, все вокруг чисто прибрано и аккуратно. Вокруг много зелени и парков. На мое удивление, это оказался Бишкек, столица буйного, нестабильного и самого бедного в Центральной Азии Кыргызстана. Не хочу ничем обидеть киргизов, но исходя из новостной ленты последних 10 лет, представление об их столице у меня было совсем другим. Я ожидал увидеть нищий, разваливающийся, деклассированный город, но увидел вполне себе приличную советскую столицу с новостройками, стеклянными офисами и симпатичным частным сектором. Нет, я, конечно, не с луны свалился и понимаю, что на окраинах все намного хуже, но даже эта картина оказалась неожиданной. В тот момент я понял то, что, в общем, было ясно и до этого. Все на свете когда-то проходит. То, что вчера было ценно, сегодня рутина, а завтра показатель отставания. И чтобы не отстать от мира, нужно постоянно двигаться, так как любая остановка гарантирует в будущем застой. Каких-нибудь 10-15 лет назад Грузия была безусловным лидером по реформам и преобразованиям на постсоветском пространстве. То, что тогда у нас делалось, было смелым, неожиданным и дерзким. Но время идет. Вот уже 9 лет после прихода к власти великого социопата Грузия не предложила миру ничего интересного и заслуживающего доверия. По причине полнейшего административного кретинизма грузинской мечты на сегодняшний день власть всего лишь эксплуатирует то, что было до нее, не создавая ничего нового. И вот результат, который следовало ожидать. Пока Грузия почивала на лаврах прошлых успехов, рассказывая всему миру о некоррумпированном патруле, обновленной инфраструктуре, преобразованной налоговой и таможенной службе, современных государственных сервисов, все остальные вокруг нас потихоньку двигались вперед и догоняли. Неожиданно оказалось, что государственные сервисы уже внедрили все вокруг, что таможня и налоговая исправно пополняют бюджеты во всех странах, и что дорогами и тротуарами уже никого не удивишь. Мы, сами того не замечая, постепенно превратились в одну обычную серую постсоветскую страну, которая, по сути, ничем не отличается от соседей. Туризм придает Грузии некий современный и разнообразный облик, но во всем остальном это уже нормальный тухлый совок. У большинства грузин представление о бывшем СССР уровня 10-15-летней давности, и они не в курсе, что во всех странах постсовка в аэропортах дежурят аккуратно одетые и причесанные пограничники, что во всех странах постсовка на границе уже давно не вымогают взятки, что дорожная полиция действует гораздо аккуратнее, а количество постов на дорогах значительно сократилось. Большинство грузин понятия не имеет, что бытовая коррупция постепенно отходит на второй план везде, и основным средством коррупции остаются государственные заказы. И в этом смысле сегодняшняя Грузия от остальных стран постсовка практически ничем не отличается. Большинство грузин понятия не имеет, что формулировка «в России нет приличных городов, кроме Москвы» устарела как минимум лет на 10. Сойдите в YouTube, покатайтесь по таким российским городам, как Ростов, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Уфа и так далее. Вы не поверите своим глазам, насколько они продвинулись вперед в сравнении с периодом 10-летней давности. Обновленные центральные части, новые районы и даже советские блочно-панельные кварталы выглядят почти по-человечески. Ни тебе торгашей на улицах, ни гаражей, вокруг тротуары и подстриженные газоны. Да что там нефтегазовая Россия? Вон Кыргызстан с его анархией, хроническим безвластием, бардаком и перманентными охлократическими революциями, и тот кое-как подтянулся и привел себя в порядок. А еще представление о том, что во всех городах пост-СССР намного опаснее, чем в Грузии, тоже полнейший миф. Большинство крупных городов на постсоветском пространстве совершенно безопасны. А, например, по количеству убийств в Тбилиси даже немного опережает соседние Баку и Ереван. Я давно не бывал в России. В Москве был в 2011 году, но, поверьте, чувствовал себя в московском метро в полночь ничуть не менее безопасно, чем в аналогичной ситуации в Тбилиси. Грузинам не помешало бы открыть глаза и посмотреть вокруг. Пока мы 9 лет стоим на одном месте, весь мир худо-бедно двигается вперед. От преимуществ, которые были у Грузии в прошлые годы, практически ничего не осталось. И дело тут даже не в том, что мы не продолжили реформы, а в том, что их начали делать другие. К примеру, сегодня на всем постсоветском пространстве власти начали жестко прессовать криминальных авторитетов. И очень скоро предмет гордости грузин «у нас нет воров в законе» перестанет быть актуальным. Еще немного, и воров в законе не будет нигде. Более того, наша власть сотрудничает с криминалами во время выборов, и в итоге сегодня Тбилиси, как и прежде, более воровской город, чем Москва, Киев, Ереван и Баку. Грузия практически растеряла все свои преимущества и, более того, продолжает их терять. С страны, которые всего 10 лет назад плелись в хвосте, сегодня подтягиваются и идут вперед, тогда как мы стоим на месте. Города, которые раньше выглядели значительно хуже Тбилиси, сегодня уже как минимум не отстают, а часто и опережают. Каждый день нахождения грузинской мечты у власти – это еще один потерянный день. И в конце позорного правления мечты мы окажемся в ситуации, когда нашей задачей будет не дойти до уровня Бухареста, Софии, Белграда и Сараева, а догнать и перегнать Бишкек.
Это был «Взгляд из Тбилиси» нашего блогера Тенгиза Аблотия.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Чамчире на раскопках античного городища Гюэнос, раскопанной ранее церкви, найден свинцовый саркофаг 4-6 века, в котором находится скелет. Саркофаг, по словам директора Абхазского госмузея Аркадия Джопуа, вывезен в надежное место. Для его исследования в самопровозглашенную республику будут приглашены специалисты. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Никогда прежде в Абхазии не находили свинцовые саркофаги, а только каменные и керамические. Это первая находка такого рода. Найден свинцовый саркофаг участниками абхазо-российской археологической экспедиции, которую с абхазской стороны возглавляет историк, директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, а с российской стороны заместитель директора Института востоковедения Александр Скаков. Аркадий Джопуа сообщил, что российско-абхазская экспедиция работает в Абхазии более 20 лет и последние 3 года проводит раскопки античного городища Гюэнос.
Это абхазо-российская археологическая Ачимчирская экспедиция. Наша экспедиция в этом году исполняется 20 лет нашей совместной работы. В Ачандаре, в Абгархуке, в Удаутах, в Тквавчале копали 13 лет знаменитый джентурский могильник. А сейчас 3 года уже последний копаем античный город Гюэнос.
Гюэнос – это древнейший город на территории современной Абхазии, известный как греческий полис. По словам Аркадия Джопуа, саркофаг был найден на территории храма, который был раскопан историком и археологом Сергеем Шамба в 1980-е годы.
Это свинцовый саркофаг раннего Средневековья, это 5-6 век, она была найдена на месте раскопанного храма Сергея Мироновича Шамба. При стройке храма мы углубились и нашли этот саркофаг. Саркофаг вывезли и сейчас находится в надежном месте, пока идет стадия изучения. Саркофаг темно-серого цвета, очень тяжелый, конечно. Точного веса не могу сказать, но 8 человек мужиков еле подняли, вот это точно. Саркофаг, он длиной около 2 метров, ну, крышка запаянная, так легко не открывается. Там это сделано капитально, просто местами нижняя часть стена, она немножко отвалилась, и там торчали скелет, в общем-то. Неплохой сохранности. Там, конечно же, немножко придавлено вот, от того, что люди ходили в 1000 лет.
Внутреннее содержание саркофага пока не афишируется, но предположительно скелет принадлежит мужчине. Аркадий Джопа уверен, что в таком саркофаге и в таком месте могли захоронить только или известного священнослужителя, или человека знатного происхождения. Никаких изображений и надписей на саркофаге нет. Говорить о том, где он был изготовлен, на территории или нынешней Абхазии, или был привезен извне, пока невозможно. Необходимо находку тщательно исследовать. Аркадий Джопа уточнил, что для изучения саркофага в Абхазию будут приглашать специалистов, которые вместе с абхазскими учеными должны будут разобраться во всех деталях и тонкостях уникальной находки. После тщательного исследования свинцовый саркофаг займет место в экспозиции Абхазского государственного музея. Интересно, что по сообщениям СМИ в июле 2020 года во Франции сотрудниками Национального института превентивных археологических исследований при проведении раскопок в древнем некрополе близ современного городка Отен, недалеко от Дижона, было обнаружено захоронение, в котором находился свинцовый саркофаг. На опубликованных фотографиях видно, что абхазский свинцовый саркофаг внешне ничем не отличается от дижонского. Возраст французского саркофага тоже примерно 1500 лет. Всего науке известно 40 древних свинцовых гробов. 8 из них были найдены в Отыне. И вот теперь еще один в Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И вновь к новостям. Украинский президент Владимир Зеленский наградил премьер-министра Грузии Ираклия Грибашвили орденом первой степени за заслуги. Аналогичные награды были переданы президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису, президентам Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Словакии и Молдовы, а также премьер-министрам Румынии, Словакии и Хорватии. Напомним, грузинская делегация отправилась в Украину 21 августа, но сегодня Ираклий Грибашвили принимал участие на саммите «Крымская платформа», где помимо него были также представлены делегаты еще 45 стран. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.